Братья, я хочу немножечко напомнить. Вот, допустим, в нашем братстве это, слава Богу, что так держится по Слову Божьему, по повелению Божьему. Вот Саул согрешил, и Бог его убрал. Но только Саул согрешил как будто бы таким грехом, как духовным грехом. Давид согрешил грехом, кажется, более страшнее даже. Но разница в чем? Саул оправдывался, не допускал, чтобы кто-то его обвинил, а Давид плакал, сокрушался. Я к чему это хочу сказать? Вот нам как-то навязывают со стороны иногда. А почему вывели Винса? А почему вывели Петерса? Почему? Как будто, вот, знаете, приказом. Вы как смели это сделать? И нас возвращают к тем годам, когда во всех «Б» были поставлены ставленники из рядов КГБ, капитаны были, майоры, подполковники. Но их никто никогда не имел права вывести. Никто. Никакое братство, никакое членское собрание. Вот как у нас вот майор КГБ был, старший пресвитер Терванесов, вот по Кавказу. Я сейчас на его место стал. Вот. Вот. И вы знаете... Говорят, когда он заходил в молитвенный дом, он идет вот так, руки держит, и успевают брать руки его и целовать. Вот Василий, Иван Васильевич, наверное, так больше мог бы рассказать. Но я очевидцев спрашивал, как ему руки целовали, как простирали, значит, вот между рядами полосочку такую красивую, дорожку, и вот он идет. Брат, брат, майор КГБ. Вот. Капитаны были в некоторых местах, продвинулись пресвитера. Но никто не имел права, даже видели, понимали, вот это КГБист, это майор. Но кто может сказать что-то? Слава Богу, что в наше время, вот сейчас меня там поставили, Анатолия Александровича, скажу, что Николай Степанович, вот он нас всех благословил, но я немножко за него скажу, что вот в январе месяце, чтобы вы знали все, Николай Степанович был избран в Совете Церквей ответственным за Совет Церквей, за Братство Совета Церквей. Ну как, в порядке таком примерно, что избран в испытательном сроке до съезда. На съезде тогда будет, значит, уже утверждение. Ну, а так на него нагрузка вот такая легла сейчас. К чему, друзья? Чтобы помолиться, чтобы мы молились за него. Он с нами пока, это слава Богу, что пока держится еще в нас. Ну, может, он так и будет с нами дружненько жить, он наш, вот. А почему все это так? Ну, так написано, друзья. Хорошо служившие, вот Тимофею написано, 3 глава, 1 послание, 13 стих. Хорошо служившие приобретают в себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Но вы понимаете, что все-таки вот в нашем братстве остается вот такой дух твердости. Хорошо служивший, служи. Но если согрешил, и грех повторяется, а покаяния нет, внушение идет и один раз, и другой, и третий, и всесторонне, и человек не признает. Вот как Николай Степанович пояснял и за Радославова, за Петра Даниловича. Вот. Вроде бы и покаялся, а потом нет. А что делать? Слава Богу, что КГБ нам не указывает. А Дух Святой руководит братством Совета Церквей. Значит, имеет право Совет Церквей и ввести, и вывести. и вывести. Благодарение Богу. Но сегодня находятся такие люди, которые хотели бы нас вернуть вот на то страшное темное время. Какое вы имели право выводить? Да если бы ты там побыл, если бы там послушал, если бы ты понимал вот это все положение, что и среди больших и великих людей все равно дьявол находит место гордости. Находит место гордости. Я об этом хочу вот сейчас и прочитать, друзья, и немножко побеседовать. Откровение, 3 глава, 11 стих. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Здесь три вопроса. «Се гряду скоро». Можно возразить? Как скоро? Как скоро? Это когда еще говорилось? И все скоро, скоро и скоро. А когда это скоро кончится? Даже до того дошло, что апостол Петр пишет, что стали говорить так. От всех времен, когда говорили, и до сегодня говорят скоро, скоро, но все остается так же. Все остается так же. Вот. Наше время тоже, можно что-то сказать, это уже настолько устарело, все гряду скоро. А вот считали 6 тысяч лет, 7 тысяча должно быть тысячелетнее царство, и даже какие-то были трепет, тревога, все, конец. 6 тысяч лет, 2000 до потопа, от потопа до Христа 2000, и вот наша эра 2000, все. А вот мы живем, и уже 2008 год, и вроде бы еще и не похоже скоро. Братья, у Бога оставлено за Ним последнее слово. Он поэтому, Христос говорил, что никто не знает ни дня, ни часа, один Отец мой. Так Бог оставил за Собою и на сегодня. 400 лет определено было в Египте находиться в рабстве израильскому народу. А вышел израильский народ через спустя 430 лет. Вот Бог усмотрел 30 лет еще для того, чтобы подготовить народ для такого серьезного пути. А скоро, братья, произойти может сегодня, может кому-то. Вот как мы вспоминаем сейчас за Вениамина Александровича. Не думал, не располагал, похоже, даже не мыслил. Раз и скоро, и скоро. Мы можем попасть под машину, мы можем где-то упасть, мы можем даже внезапно, вот сердце, инфаркт, скоро. Все. И встреча с Господом. Второе. Держи, что имеешь? Что должно держать? Что имеешь? Вот постоянно, братья, держи, что имеешь. Я, допустим, вот так понимаю, что я дитя Божие, я держу. Что я спасен, я держу. Что я имею жизнь вечную, я держу. А еще, дабы кто не восхитил венца твоего. Но вот за венец венца, как-то у нас, вот я замечал, мало об этом рассуждения. Среди сестер иногда, ну вот, какая награда тебе нравится? Какую награду ты имеешь в виду, чтобы приобрести, получить? Вот написано «венцы». Ну, обычно отвечают так. Какой там венец? Какой там венец? Тут не до венца, а? Да, да еще так. Не как-нибудь там где-то на второй этаж, на третий. У порога, у дома твоего. У порога. Даже, может, так, половину там, а половину пусть ноги там, ладно. Лишь бы у порога, у порога, у дома твоего. Я, братья, вам подскажу, что отвечать таким людям. Это лукавые люди. Это хитрые люди. Это не скромность. А это мне тут надо пожить, а туда хотя бы только голову. Только голову пусть, ладно. Такого не будет в вечности, чтобы кто-то у порога, вот, кому-то там где-то. Вот одно хочу сказать, братья, чтобы привлечь к труду, к служению, у Господа много к этому методов. Как нас привлечь к служению? Вот, мы сегодня слышали об этом. И вот одно из таковых я хочу сказать. Войдет ли кто-либо в небо, будет ли восхищен, если не приобретет венец? Без награды войдет ли кто-либо в небо? Вот вы скажете, ну а как? Ну бывает же такое, что вот при смерти человек неверующий, побеседовали при смерти, раз покаялся, и мы, значит, его утвердили, исповедался, и даже придем и будем петь на похоронах. Этот человек покаялся, в Царство Небесное пошел. Братья, пусть идет, никто, я думаю, возражать не будет. Разбойник на кресте покаялся, Христос говорит, ныне будешь со мною в раю. Слава Богу, слава Богу. Я даже так скажу, не знаю, вот дерзаю так сказать, не сказал Христос, ныне же будешь в церкви, а ныне же будешь со мною в раю. Мы, братья, вот здесь все сидящие и в наше время верующие, мы определены войти в церковь. Будут спасены помимо церкви, но нам это не определено. Наше время, мы живем какое время, это Бог определил. Вот время для нас и число, и призыв войти в церковь. А коль войти в церковь, братья, апостол Павел говорит так, «Добрым подвигом я подвязался, течение совершил, веру сохранил, теперь мне готовится венец правды». О! Все определил. Венец правды. Поэтому вот как бы призвать еще раз сегодня, каким бы путем побудить, что ленивцев в церкви не будет, беспечных, равнодушных не будет. Церковь, братья, это невеста Христа. На небе что за уродливый такой? Я не знаю, хоть подставку какую-то делай. Ну, хорошо, что вы улыбнулись, братья. Церковь своим преобладающим большинством уже на небе. Только послушайте внимательно, братья, очень мысль такая важная. Уже на небе. Ну, догадывайтесь, почему? Большая часть за 2000 лет уже церковь, большая часть на небе. Ее на земле к концу останется немножечко. Мы оставшиеся в живых. А большая часть на небе. Умирают праведники. Мало кто на это обращает внимание. Ну, если молодой умер, ай-яй-яй, рановато, еще бы пожить надо. А старец, ох, давно бы уже надо. Еще и пожил столько много. 85 лет там, 88 у нас, вот Иван Яковлевич уже прожил. Вот так вот. А на самом деле уходят в небо. Уходят в небо. Как только Бог определил так на небе, примерно говорю, на небе уже, ага, так, 2 миллиона. Я примерно говорю. Так, на земле сколько есть таких, которые верные, искренние, богобоязненные, труженики, любящие Бога. Сколько таких? Бог, у него и компьютера не надо. Он раз сразу и увидел. И ангелу говорит, труби, труби. Уже число набралось. Сколько на небе? И посмотрел, сколько верных преданных на земле. Вот об этом надо подумать, братья. Я в каком числе? В числе ожидающих, желающих восхищения, или я в числе тепленьких? В каком я числе нахожусь? На какой стороне? И труба. Пригласи архангела, трубе Божией, вас трубят, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Как? Во мгновение ока. Раз спускаются с неба, каждый на свое место получает тела во мгновение ока. Моргните. Много секунд пройдет. Во мгновение ока. Все. Мы, оставшиеся в живых, изменимся. Потом идет церковь через судилище Христово. Получить награду. Получить награду. Братья, за награду вы не переживайте, что это какой-то особый надо труд. Вот смотрите, читаю во второй главе Откровения, 10 стихе, к концу стиха. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец какой? Жизни». Хороший венец, не знаю, какой он, но разные венцы будут, разные венцы. «И дам тебе венец жизни». За что? «Будь верен до смерти». Смотрите еще, какие венцы. Тоже мы думаем, кого там, куда там мне венец? Я уж не до венца. Вот читаю, первая глава Иакова, 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». За что венец? Стойкий, верный в искушении. Обидел кто тебя, помолился, простил, устоял. Или кто-то тебя не понял. Или бывает такое, что искушение на грех посмотрел, услышал, или оставил в сердце, или отверг. Искушений много, не буду останавливаться. Но блажен человек, который переносит искушение, не впадает, переносит, получит венец жизни. Братья, вот пресвитерам, хочу сказать, какая награда пресвитерам. Иногда просто не бывает такого у нас поощрения, чтобы все-таки хотя немножечко вот поощрить. Пятая глава 1 Петра. «Пастырей ваших умоляю, я сопастырь, свидетель страданий Христовых, соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно, Богу угодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. Когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядаемый венец славы». Это надо аж повернуться. Все пастыри вот позади. Вы слышали, братья? Какой венец, неувядаемый венец славы. Не позавидуешь ли, правда? Но зато им достается. Зато им достается. Есть те, которые равнодушны, те, которые только назначают три проповедника, три псалма, три стихотворения, и все на этом. А есть пасут, кормят на злачных пажитях. Потом не принуждают, а убеждают. Не господствуют, но подают пример. Получит неувядаемый венец славы. Ну, вот так коротенько, друзья, времени не так уж много, но хочу сказать, что Церковь Христова, невеста Христова, идет на небо прежде сочетаться в браке с Иисусом Христом. Вот Церковь, невеста, будет ли на небе красивая-красивая или не будет? Какое в нее одеяние? Посмотрите. Читаю Откровение в 4 главе. «Когда животные воздают славу с 9 стиха, честь и благодарение сидящим на престоле, живущим во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле». Это церковь. В лице 24 старцев показано. «Поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря: достоин ты, Господи, принять славу, честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоему воле существует и сотворено». Я наблюдал, братья, вот на земле невесты, какая бы она ни была, богатая ли или бедная, вот даже самая бедненькая, вот заставьте ее, убедите ее: сестричка, не надо тебе этот веночек, не надо тебе эту фату, не надо тебе платье. Я вот только однажды в жизни сочитывал, вот там у Димы Манникова, это Хантеечка невеста и жених ненец. И фотографии есть. Вот она в своем таком вот халате, ну, таком, как национальном, что ли, вот, в этом халате, потом платок вот так натянула, вот тут завязала, и невеста. Это единственная такая вот невеста. Друзья, ну, больше никогда я не видел, чтобы невеста, вот ее убедили, она сказала: да не надо мне веночек, не надо мне фата, не надо мне платье, не надо, я так. Ничего, она все поднимет на ноги, она заставит отца в долг залезть и все-таки купит и платье, и веночек купит, и фату купит. А почему? Потому что это прообраз церкви. Хотя сейчас уже превратился брак на земле действительно в брак. Страшный брак, негодный брак. На выкид, на чермет надо бы давно, но некому. Вот некому за это взяться, понимаете? Вот. Но а на небе будет так, друзья. Почему? Потому что жених Иисус Христос – это прекраснее всех сынов человеческих, прекраснее всех. Брак будет прекраснее. Даже ангелы желают проникнуть. Вот, как это так? Ну как так? Вот с такого падшего человечества и вдруг невеста Иисуса Христа. Ну почему бы не из ангелов? Они же-то безгрешные. Нет, вот именно из такого ничтожного и будет извлечена такая драгоценная невеста. Драгоценная невеста. Поэтому, братья дорогие, вот мы думаем ли, какой у меня венец? Какой у меня венец? Я вот думаю, братья, я думаю, мне вот это, что я вам рассказываю, оно впечатлилось меня во все сознание. Хотел бы прямо вот каждый раз, я уже и не раз повторял, признаюсь, но мне хотелось бы понять, дать, как ты собираешься на небо, когда ты, ну, такой вот беспечный, равнодушный, когда у тебя никакого стремления нет к служению. Я вот признаюсь, братья, расскажу кратенько, поскольку такой уже день знаменательный вот для меня в жизни. Я уже говорил, что я собрался на отдых. И так где-то попросят, поеду, вот, поучаствую. Хотя часто приходится ездить и бывать, но как-то без ответственности. Везде братья впереди молодые, я с ними, и все. И даже так хорошо устроился дома, спокойно, вот. И огородиком так занимаюсь чуть-чуть, вот кое-что так делаю, там станочек, все, ну и ладно. А теперь, когда вот едем, и вдруг мне предлагают такое, братья, не подумайте, что я хочу этим похвалиться, я хотел бы просто возбудить у кого-нибудь из вас дух. Возбудить. Я понимаю так, что если я сегодня откажусь и перейду на покой, а покой только в небе, на земле покоя нам не должно иметь. Ни для покоя в этом мире Христова Церковь создана. Ни для покоя. Ни для покоя. И вот опять вспомнил, когда мне пришлось принимать служение. Первый срок я отбыл. Я уже понял, что такое тюрьма. Я был не рукоположен еще. Я понял, как там кормят, какие там условия. И только возвратился, прошло месяца два, и братья приезжают меня рукополагать. И вы знаете, как приходилось рукополагать? Они шли по улице, один на одной стороне улицы по тротуару, а другой на другой. Нельзя им даже было вместе идти, братья приехавшие, потому что могут заметить. За моим домом наблюдалось, соседи могут позвонить. Какие-то люди посторонние зашли в дом. И они вот так по одному. Один зашел, узнал. Потом второго зовет, иди. Второй зашел. Это было днем, четверг. Даже не воскресенье, как хотелось бы. Заходят. Брат Гриша, приветствуем, приветствуем. Ну что, мы приехали тебя рукополагать. А как же созвать церковь? Вот давай детей посылай аккуратно. И везде соблюди конспирацию, чтобы не заметили. Ну, дети маленькие, на велосипеды, кто пешком, побежали церковь созывать. Пока созывали церковь, со мной побеседовали, с женой побеседовали. И не было какой-то особой большой проповеди. А вот так кратенько пояснили, вот, возложили руки, помолились, все, пресвитер. И я знал, куда и что меня ждет. Я знал, братья, но у меня сердце горело. Я этого очень желал. Как написано в 3 главе. Кто епископство желает, доброго дела желает. У меня вот это как заложилось с самого детства, вот в юности. И вы знаете, когда вот кто-то из молодых, если бы вот воспринял, положил твое сердце, Господи, я хочу тебе послужить. Я хочу иметь венец. Я хочу прославить Тебя, Ты достоин. Вы понимаете, Бог хранит будет вас, будет хранить Бог от пороков. Будет вас хранить Бог от скверн. И скверны плоти, и скверны духа. Бог будет хранить, потому что Ты дал согласие, Ты дал желание. Господи, я хочу Тебе служить. Я хочу быть Твоим служителем. У меня так было, братья. Это не искание своего «я». Это не какие-то прихоти. Причем я знал, что мне тюрьма неизбежна. И правда, как рукоположили, прошло месяц или полтора, у нас было крещение, 5 молодых покрестил и 5 лет. А потом пошло. А потом пошло одно за другим. И вот вся жизнь в служении. Если в лагерь попал, там проповеди говорил, в тюрьме находился, там вот захожу. Когда этап приходит, сели так, расположились, тишина такая. Я понимал, и меня научили. Старайся скорее объяснить, кто ты есть. Я спрашиваю, баптисты есть здесь? Я знаю, тут есть воры, есть пьяницы, есть наркоманы, баптисты есть? Тишина такая, что за странный вопрос. А вор, хозяин камеры, в углу святом лежит. А ты что, баптист? Я говорю, да, баптист. Иди сюда. Иди сюда. Я с сумкой, с своими всеми доспехами, фуфайка тут. Подхожу, садись, сел. Он меня проверяет. Минякова знаешь? Я говорю, Дмитрия Васильевича? Да. Винса знаешь? Я говорю, Георгия Петровича? Да. Все, садись. Хватит. Он мне дает место, где мне лежать. Подходит вечер и говорит, так, мужики, будет проповедовать, чтоб никто не нарушал покоя. 6 часов приходит вечером. Отец Святой, служение совершай. Я рад этому. Мне только этого и хотелось. И я рассказывал, откуда Пасха. Как она началась, что ее зародышем является. А через 2 недели закончился мой рассказ, и я поздравил. Христос воскрес на воскресенье. Они ответили, воистину воскрес. Но уже не спрашивали, куличи, яйца крашеные. Все было понятно, все понятно. Братья, не всегда так удавалось. Где промолчишь, где побоишься, там братья получали и побои. Потому что молчал, вовремя не объявил. Служение Господу, братья дорогие, это на первом месте должно быть. Хоть на свободе, хоть в тюрьме, хоть где бы ты ни был, на первом месте. Почему сейчас такая пассивность? Но я еще раз скажу, братья, запомните, невеста Христова должна на небе быть увенчана. И красивое, красивое. Представьте, как букет. Или как вот цветы на лугу разноцветные, так будут венцы всякие. Венец славы, венец победы, венец жизни, венец нетленный и, может, другие какие-то. И некоторые будут сиять, как звезды на тверди небесной. Вы этому радуетесь или вас это не касается? Вы желаете быть в числе таковых или лишь бы сегодня как-нибудь шабашка, заработок, машины крутые, дутые и все прочее, евро, евро и евро. Что я выдумываю? У меня сердце заливается и слезами, и кровью, когда смотрю, что же делает молодежь? Они устраивают свои дома. Они устраивают своих детей, как можно больше им. Конечно, мои дети так не ходили. Тогда не было памперсов, тогда не было каких-то игрушек особых таких вот, тогда велосипедов не было. Если у кого-то велосипед, это богатый человек. Тогда не было воды в доме, сейчас и какие унитазы. И какие всевозможные ванны и прочее. Тогда этого не было. Дети росли в бедности. Но эти дети были более богобоязненны, чем сейчас. Сегодня один компьютер отравил детей. Один от другого прячутся. Старшие, меньших не пускают в комнату. «Ты предатель, ты предашь, уходи!» А ему тоже хочется посмотреть боевиков, хочется посмотреть мультики. А компьютер стоит. А папа говорит, нет, нет, у меня под контролем, я все мультики-пультики порвал, побил, там ничего нечистого нету. А у них есть свои загашники, все есть. И этот малой стоит и просится, я не предам, я не скажу, пустите меня. А потом его в разговоре все равно разоблачают. И в доме такая нечисть, такая неправда, когда отец зовет на молитву, у детей нет никакого желания молиться, пустота, у них мультики, у них боевики, они дергаются, рвутся, метаются, все у них такое, как они видят там вот. Вот какое время, друзья, какая там награда, действительно, как будто готовятся все сплошь рядом на великую скорбь, остаться на земле. Как ужасно, как ужасно. Ну и вторая часть я кратенько скажу. Что особенно мешает быть ревностными служителями? Что особенно мешает? Первое послание Коринфянам, второе Коринфянам послание, 7 глава. Если послушаете, написано так с начала главы. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, на небе быть, в числе церкви. Церковь на небе побудет 7 лет, а потом она сходит на 1000 лет, на тысячелетнее царство. А когда пройдет 1000 лет, тогда церковь со Христом входит во славу, прославленные тела, и будет новое небо и новая земля. Имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Братья, я замечаю, что в последнее время скверна плоти очень мало. То есть грехи плоти, грехи духовные преобладающее большинство, грехи плотские мало. А почему? Дьявол понял, невыгодно. Невыгодно верующих вводить в грехи плотские. Допустим, ну так вот, блуд, пьянство, воровство. Невыгодно. Ну что блудника? Раз-два, отлучили и все. Кто за блудником пойдет? Создаст блудник какую-нибудь вот, группу вот, и уведет за собой? Нет. И никто плакать не будет. Ну так, погорюет, пожуляться немножко, да и все. Но не пойдет. За пьяницей пойдет кто-либо? Будет какая-нибудь оппозиция с этого? Не будет. За вором? Нет. И дьявол понял, невыгодно, надо переквалифицироваться. Надо перейти на грехи скверна духа. на духовные грехи. Вот читаем, получается или нет так. Во втором послании Тимофея, в третьей главе. Смотрите, какие грехи большую часть в наше время наблюдаются. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Первое. Люди будут самолюбивые. Вот самолюбие – это как первый идет. Самолюбие. Вот целая колонна грехов, а первый как вожак. Самолюбивые. А поскольку я самолюбивый, я обязательно буду сребролюбивый. Самолюбие без сребролюбия недолго будет существовать. Я больше еще стану самолюбивым, я, видите, у меня, потому что у меня деньги есть, сребролюбивый. Заметьте, вот прочитаю сейчас, найдете грех плотской или нет? Самолюбивые, сребролюбивые, гордые, надменные, злоречивые, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более самолюбивые, сластолюбивые, нежели боголюбивые. Это кто? Имеющий вид, на вид баптисты. И такие прямо ой-ой-ой. А внутри силы благочестия отвергшиеся. Вот я и подведу итог, братья. Почему сегодня мало проповедников, те, которые всегда готовы? Почему многие отказываются? Это еще не так. Это еще ладно, бывает. От чего? Усталость. Некогда. Кредиты. Хочу жить хорошо. А проповедь некогда, некогда. Какой грех? Ни вор, ни пьяница, ни блудник. Все это чисто, гладко. Самолюбие, сребролюбие, гордость, сластолюбие, да. Еще, братья, вот мое служение – найти, проверить, избрать с церковью вместе, рукоположить. Вы знаете, как трудно найти сегодня кого-то на диакона или на благовестника или на пресвитера. Как трудно. Вот посмотришь, 30-40 братьев сидит. И одного найти невозможно. По какой причине не найдешь? Нет, нет. Читаем в 3 главе 1 послания Тимофею. Вот. И я вам скажу кратко. Епископ должен быть непорочен. Одной жены муж? Да, одной жены муж. Трезв? Да. Целомудрен? Да, да, да. Никогда не изменял жене? Нет. Благочинен? Да. Честен? Да. Страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца. Нет, нет, все нормально. Все нормально. А почему? Сребролюбив, немиролюбив, корыстолюбив, горд. Надменный означает о себе высокого мнения. Сегодня некоторые даже могут так сказать. А у вас там на содержание берут? Да, берут. А сколько платят? Ну, если 10 детей, 5 тысяч получишь. 5 тысяч? Я что, 30 зарабатываю за месяц? А бывает и 40 иногда. 5 тысяч? Таких мы уже не рукоположим. Не рукоположим. Это наемник. Это наемник. Братья, только вот так подумать и углубиться. Какая скорбь! Как Господу печально, как Господу скорбно. Если сегодня бы нагнулся Иисус Христос и некоторых бы спросил: Симон, Иван, Андрей, ты любишь меня? Что бы мы сказали? Что бы мы сказали? Я не говорю за всех. Слава Богу, есть те, которые говорят: люблю, Господи. Люблю, чем бы то ни стало, люблю. И вот поэтому, братья, когда мне уже 74-й год, и вот такой труд предложили, и я даже не знаю, могу ли я его исполнить, могу ли я что-то сделать на таком здоровом поприще, не знаю, не знаю. Я только усилю молитвы, я только буду вопиять, а как Господь усмотрит, не знаю. Я одно только знаю, я не могу отказать, я не могу себе позволить прежде, когда еще не кончился труд, когда еще зов идет, а я сложил руки и сижу. Подумайте, братья, подумайте, не стоило ли бы кому-нибудь так покаяться в этом? Господи, я ленивый раб, я неверный раб. Но вы знаете, вам гордость не позволит. За гордость никого еще и не отлучили. Вот представьте себе грех Саула, еще раз напомню. Это непокорность, непослушание. И Саул думал, это не грех. Мало ли что. А Самуил говорит, ты знаешь, что непокорность – это волшебство. Непослушание – это идолопоклонство. Саул в то время, я так представляю, посмотрел на дедушку, сказал: ай-яй-яй, ай-яй, дед, как ты преувеличиваешь, как ты можешь так извращать, а? А через короткое время пошел к волшебнице, а начало непослушание, непокорность. Давид страшный грех совершил. Страшный грех. И когда Нафан подвел аккуратненько под него и говорит: ты тот человек, это было рискованно. Царь мог бы сразу, посмотрите, как он поступил с Урией, как он поступил. А с пророком разве не бывало такое? Но он смирился, смирился. Я, ты, мне смерть, мне смерть. И вы понимаете, что бывает иногда скверна плоти, даже более умиляет сердце человека, и страх наводит, что я наделал, что я наделал. Скверна духа, такой скрытый грех, друзья, гордость, самолюбие, гнев, непокорность, непослушание. Вот что мешает служителем быть. Вот что мешает проповедовать. Вот что мешает даже куда-то переехать. У нас очень много нужд. Переехать, заполнить те места, где очень нуждаются в вас, где создалась бы церковь, где вы получили бы великую награду, где многие были бы спасены. У нас бывает скопление в одном месте так, что даже некоторые, живя в больших церквах, не растут духовно. Хотя говорят, так хорошо. А что хорошо? Да готовенькое кушать и дремать во время собрания. А вот туда поехать, где было бы больше пользы, где была бы великая благодать распространена, не поеду, не поеду, непокорность. Не поеду, не послушание. Это грех, как если бы волшебство или идолопоклонство. Конечно, у нас волшебника долго бы не держали. Его моментально бы осудили, отлучили и изгнали. Если у кого иконы нашлись бы, да, все, конец сразу. И никто бы не заступился, никто бы не защитил. А непокорность, непослушание, самолюбие и гордость, друзья, во весь рост. Так вот, я вот так вот и назвал, друзья. Грехи плотские невыгодны. Дьявол их нам меньше предлагает. Грехи духовные, скверна духа, очень выгодны для дьявола. Очень выгодны. Скрыты. церквах от этого беспокойствия членские собрания проходят иногда очень бурно. Почему? Истину доказываем. Друг друга перебивают. Пресвитера не слушают. Ну, накажи вот этого человека, попробуй, накажи. За ним потянутся десятки и будут кричать: «До чего дошло? Петерса выгнали! До чего дошло, понимаете, вот с тем то-то». И сегодня Петерс приезжает и говорит: «Неправда, неправда, я в этом покаялся». И наши члены церкви вызывают совет церкви: «А ну-ка приедьте, Петерс приедет, и вы приедьте к нам, и нам поясните, три души сидят, нам поясните, мы услышим, кто из вас прав». Да чего ж мы будем с Петерсом ездить по группкам, когда Петерс отлучен в Ростовской церкви? Туда езжайте, там спрашивайте. Он там член церкви был, он там отлучен. Нет, 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 нет. И такими святыми становятся, такими ангелочками становятся у Петерса, потому что сам Петерс – скверный дух. Мы его хорошо знаем. Это мой друг в прошлом. Много с ним приходилось трудиться, много переживать, друзья. Но он хорошо учил, чтобы смиряться, чтобы покоряться. Когда коснулось, Бог хотел его испытать, он не пошел по пути смирения. Я не знаю, что со мной будет, если я пойду по пути противления, и меня тоже выведут с совета церквей. Я не знаю, но я заранее себя готовлю. А вдруг Бог меня тоже испытает? А Богу всех нас принадлежит испытать, ибо всем, все подлежат испытанию огня. И дело, которое строил, устоит — награда. А если сгорит — урон. Впрочем, то есть, впрочем, во всяком случае спасется. Я не знаю как. Может быть, через великую скорбь, оставшись после восхищения. Может быть. Но как бы из огня, это до того рискованно, как бы из огня. А из огня мало что выскакивает. Мало, друзья. Об этом помолиться надо, братья. И проверьте, проверьте. Почему застой? Почему нет дерзновения? Почему нет рвения? Грехи, грехи. Скверна духа, ужасные грехи. Такие не войдут в небо. Очистим себя от всякой скверны плоти и духа. И первое место, что я прочитал. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Не трудишься? Не стремишься к этому? Найдет Бог другого. Венец перейдет на другого, восхитит. А ты? А ты будешь, как сказано ладикинцам, советую тебе купить. А купить — это уже там великую скорбь. Там придется доплатить. То, что кровь Христа, этого мало. Там придется доплатить. Голову отрубят тебя, на куски порубают, спасен будешь. А кто на это способен? Братья дорогие, очень прошу, во имя Господа, серьезно подумайте. Мы вас собрали для того, чтобы пробудились, стряхнули вот эту такой пелену вот этого страшного сна, дремучего сна, который вводит в тепленькое состояние, лишь бы в собрание, лишь бы я не крайний, пусть кто-нибудь, но не я. Так Господь и скажет: кто-нибудь, но не ты, отойдите, отойдите. Помолимся Господу, аминь.